и Сына, и Святаго Духа. Мы сейчас в Святом Евангелии прослушали событие, которое произошло в Капернауме при одном из посещений этого города Господом нашим Иисусом Христом. Когда мы читаем Евангелие, мы часто читаем его отстраненно, то есть не сопереживая происходящему, описываем там событиям, и не сопереживаем самому Господу в его земном трудничестве, в его земных скорбях, трудах, путешествиях, чудесах, словах, притчах, поучениях, заповедях и так далее. И это наша существенная ошибка, это наша потеря великая, потому что это живое и живоносное и животворящее Слово Божие, где каждая буква, каждая йота несет свет и жизнь. А мы пробегаем глазами по этому источнику жизни и света, и как слепые, и ничего не понимающие, бессмысленные животные, проходим мимо и не напечатлеваем в своем сердце, в своем уме, в своей душе великие и светлые образы Спасителя, апостолов, других святых, которых говорит Евангелие об обращающихся грешников, которые из великих грешников становились великими, святыми, проповедниками и носителями истины. И вот одним из таких удивительных, да, достойных всякого удивления людей является неизвестный нам по имени сотник римских воинов, римской армии. Это сотник, это человек, который имел звание офицера, и возглавлял 100 римских воинов. И вот удивительно воистину, что в чужой стране стоит гарнизон, в чужом городе, где он несет свою такую обыденную службу на чужбине, и его религия, так сказать, это языческий пантеон римских или греко-римских башков, идолов, за которыми стоят демоны. И казалось бы, что общего у этого язычника с Богом воплощенным, с истинной религией, которую хранила тогда одна единственная, так сказать, нация, вот, и некоторые люди, которые примешивались, принимая ее, вот, который был единственный храм в мире, посвящен истинному Богу, это Иерусалимский храм. И что же общего, казалось, могло быть? И вот это событие, записанное евангелистом, с подробностью показывает, что не всегда, как говорит наша пословица, является золотом то, что блестит, и наоборот. Не всегда то, что на первый взгляд кажется неподходящим, на самом деле оно является истинным и тем, чем надо. И в отношении веры в живого, истинного Бога, создавшего небо, землю и все наполняет их, которому мы теперь по откровенному учению знаем, что это Бог, Пресвятая Троица, а тогда люди знали просто под именем Бога, Творца, Создателя, и еще не знали полноты, так сказать, откровения о Боге Троице и о второй ипостаси, о Господе Иисусе Христе, который пришел и своим воплощением принес это учение и уже человеческим языком изложил его для нас, чтобы нам было легко и удобно принять это великое, спасительное, светоносное, божественное откровение. И вот как же происходит в жизни, как бывает часто в жизни, что народ, который должен был хранить веру незыблемо, выполнять все требования веры и того Ветхого Завета, с которым Бог установил с этим народом. И в ответ на Божий приход этот народ в подавляющем большинстве своем отверг, как говорит Писание, пришел к своим, и свои меня не приняли. Потому что они были свои только по названию, по исторической традиции, и не более того. Изнутри, к сожалению, к великой скорби Божией, они не стали своими Богу. А бывает наоборот, то языческий офицер, сотник римский, вдруг являет такую веру, что Господь, обернувшись за его последователями, которые до этого момента с ним ходили, говорит им: «Воистину говорю вам, что во всем Израиле я не нашел такой веры, как у этого язычника, у этого офицера римской армии». И подумайте, как трудно было человеку, презираемому в этой стране, ибо его считали за оккупанта, да еще не просто солдаты еще могли пожалеть, мол, заставили, а офицеры были особо презираемы, потому что они как бы являлись основными носителями римской идеологии и заставляли солдат там убивать и охранять свои интересы Римской империи, которые, конечно же, расходились с интересами иудейской знати, иудейской веры и чаянием иудейского народа в целом. И он был ненавидим и презираем. И ему обратиться к еврейскому учителю, потому что Господа воспринимали как рави, как раввина, как учителя еврейского, вот, и в глазах того народа, прийти и при всех заявить свою веру и свою нужду и отказаться принять Господа по глубочайшему смирению, которое тут же было сопряжено с великой верой, потому что достаточно слова твоего, и отрок мой исцелит. Какая была вера в Слово Божие? То есть не надо было беспокоить. А ведь мы помним, как иудейский один из глава синагоги пригласил к умирающей своей дочери, 12-летней, потом она и умерла, и Господь воскресил. И когда Господь сказал: «Встань и пошел с ним», он не говорил: «Не надо, не движься, учитель, достаточно слова сказать». Значит, у него не было такой веры. У одного из начальников, религиозных вождей, значит, учителя религиозного, да, не было такой веры, как у чужого по вере национальности язычника, воина, сотника. И это как раз и удивило и Господа, как бы, и он это свое такое удивительное отношение, восхищение этой верой в научение, назидание передал всем последователям, так сказать, в их лице и нам, ибо мы должны быть последователи в духе и истине Господа и должны внимать всем его словам, сказанных его пречистыми устами, как будто бы они обращаются к нам непосредственно. И после этого исповедания, этой великой веры, этим, казалось бы, заблудшим, неверующим человеком по отношению к истине, на самом деле мы увидели, что он является настоящим верующим. А в Израиле и таких и близко не было. Не нашел Господь такой веры в Израиле, не нашел Господь такой веры в истинных по названию, по имени последователях Ветхого Завета и Ветхозаветной Церкви. Не нашел. Никого не нашел. кроме тех, кого он уже знал, конечно, предтечу и апостолам уже не говорил. А кроме них, он такой веры не нашел. И далее Господь дает дивное поучение, страшное по своей сути, потому что Господь возит приговор многим верующим, которые формально принадлежат церкви. Тогда ветхозаветной, но в главном, в основном это сказано нашей церкви, новозаветной. Аминь, аминь, говорю вам, что многие люди от востока и запада придут, как этот языческий сотник, и возлягут в Царстве Небесном со святыми праведниками, Авраамом, Исааком, Иаковом, и, конечно же, и прочими, но Господь ограничился известными тогда и почитаемыми великими праведниками Ветхого Завета. Вот. А сыны царствия будут изгнаны вон. Сыны царствия, думайте, сыны, то есть они уже по происхождению своему числятся сынами царствия. Казалось бы, что им стоит вступить во владение своим царствием? Нет. Они будут изгнаны куда? Во тьму кромешную. И чтобы никто не сомневался, что это какая-то аллегория или что-то непонятное, где будет скрежет зубов. То есть речь идет о вечных адских муках. Почему же сыны царствия изгоняются во тьму кромешную, где плач и скрежет зубов? Почему они туда изгоняются? Здесь Господь как бы прямо не сказал, за что они изгоняются. За что сотник приемлется, понятно. И плод исцеления наступил тут же. После этих угроз мы видим, Иван говорит, что получил в тот же час исцеление. И вера его оправдалась и спасла его и дом его. И есть предание, что потом этот сотник был верным Господу и был истинным христианином и так далее. Вот. Но здесь важно обратить внимание, вот, куда, почему идут сыны царствия во тьму кромешную, в адские вечные мучения. Почему? Потому что они не имели веры. Они были формально в вере, родился иудеем, ходишь в синагогу, ходишь в Иерусалимский храм, делаешь все обрядовые приношения и прочие постановления, там уж как там, внешне формально. Но реально внутри они не верили в Бога. И как мы видим, в этом народе преобладало поклонение сатане. Ваш отец дьявол, сказал Господь. И они закончили Бога убийством. Не то, что приглашением в свой дом или отказом даже по вере, что достаточно одного слова. Они не верили ни Слову Божию, ни делам Его, ни чудесам, ни всем Его добродетелям, ни учениям, ничему. Зависть, лютая ненависть, злоба и богоубийство. И еще до совершения этого тягчайшего преступления и греха, какой только может быть, Господь, провидя это, уже им говорит, что сыны царствия, то есть вы будете изгнаны во тьму кромешную. Потому что вы уже готовы богоубийц, вы неверующие. Неверие уже убивает, если не верит Бог, он как бы убивает Бога уже внутренне, духовно. То что ему стоит убить уже и внешне? Ибо если он внутри уже убил Бога в себе, в своем народе, так сказать, чего ему стоит убить его, если он придет воплощенным? Тем более это даже удобно. Ведь кажется, что плоть можно убить, и поэтому можно действительно избавиться от Бога. Это безумие, это вершина безумия двигала ими. Чему же мы можем научиться из этого события? А тому, что никогда нельзя уповать на внешнее, формальную принадлежность церкви, вере. И даже число апостолов Господних, мы видим, и оттуда Иуда не спал вечную погибель. То есть ничто внешнее, даже присутствие самого Господа во плоти на земле само по себе не является гарантией спасения и участия в Царстве Его. Не является. Этого недостаточно для людей. А что главное? это отношение человека к приходу Спасителя, к Его чудом явленной для нас милости, паче чаяния. Народ человеческий был наказан, извержен, все, любовь Божия, милость Божия двигалась, и Господь пришел и дал этот шанс, и искупил род человеческий, и дал великую возможность войти в Царствие Божие. И войдут в Царство Божие, слова Божии непреложны, многие придут от востока и запада, многие придут. Вот, в течение земной жизни от первого до второго пришествия. И возлягут. Это сбудется несомненно. Так же, как и сбудется то, что сыны царствия, православные христиане сейчас можно прикладывать, многие пойдут во тьму кромешную, ибо они только по имени православные, ибо они только по названию православные, по преемственности от родителей там, или от дедушек, бабушек, или волею обстоятельств. Но они изнутри реально неверующие люди. Они не верят словам Божьим. Они не верят Слову Божию, которое доносит нас в Новом Завете и Ветхом Завете. Они не верят Его обетованиям. Они не верят Его угрозам. Они не верят Его заповедям. Они вообще ничему не верят, кроме того, что держит в руках сегодня. Временное, тленное, материальное, приходящее, гниющее, отнимаемое, ненадежное, постоянно подводящее, погибельное, греховное наслаждение миром этим по греховным страстям. Вот их вера. Если убрать налет, убрать имя и копнуть глубже, то на маленькой детали или в каком-то мелочи проявляется их неверие или их ложная вера. Верят они только в земного Бога, мамону, богатство, славу, утехи, наслаждение и то, что может приносить. Это деньги и власть, место знакомства. То же самое, что приносит эти утехи. И живут страхами потерять это, лишиться там имущества, как бы здоровья, потому что они думают, что можно грешить и здоровым быть. Это безумие. Это безумие. И нетварная, божественная энергия, которая именуется благодатью Божией, не ценится ими, а только она дает реальную жизнь человеку. Благодать Божия. Человек может жить только благодатью Божией. Если человек, как смоковница засохшая, то, которая телесно внешне жила, образ был, да, а благодати Божией не приняла, то от проклятия Божия она засыхает. Так и человек, сравнивается с деревьями, притеча сравнивал, если плода достойно не приносите, посекается в огонь, метаются. Даже с виноградником, мы знаем, рожди, которые не дают плода, посекаются, срываются и в огонь бросаются. То есть в огонь, в вечную муку. Поэтому главное не принадлежность внешняя и формальная, а плодоприношение, которое может быть только, если человек стоит в благодати, стяживает благодать, имеет и живет, и дышит благодатью Духа Святаго. Это главное. И как мы видим, в исторической жизни бывает так, что некоторые люди формально не находятся в церкви. Вот как этот языческий сотник, или потом мы знаем другой сотник Корнилий, или мы знаем сотник Логин, который стоял у креста Господня. Видите, сколько уже только писаний разносит, сколько офицеров римской армии, язычников обратились по той или иной случаю к вере. Но даже неправильно сказать «обратились». Это не точно, потому что обратиться это совсем человек неверующий, а потом вдруг с одной секунды стал верующим. Нет. У них эта вера жила в глубине духа, но не было точки приложения, не было, может быть, ясности. Но спонтанно в глубине духа она уже жила, ибо невозможно поверить, что человек впервые увидел Господа и сразу такую веру исповедовал. Когда мы по множеству лет в вере в церкви и не можем близко сравняться с ним в вере. Хотя знаем, может быть, очень хорошо богословие, догматы, каноны и прочее, прочее. А он этого ничего не знал. Поэтому речь идет не о внешнем научении в вере, а о внутренней, настоящей, движущей вот этой энергии веры, которая никак не могла реализоваться, ибо, наверное, его не удовлетворяли все эти языческие боги. Может, он там им и формально так же кланялся, как люди формально кланяются истинному Богу. Это было именно так с ним, если он вообще кланялся. Только чтобы ему там, ну, не пристали. Вот, потому что еще не знал, на что же опереться. И вот скорбь и присутствие Господа, они помогли ему вскрыть его веру, которая жила внутри, обрести определенность, ясность, чистоту и устремленность на конкретное лицо, личность Господа Иисуса Христа, которому не хватало. Он не знал просто, к кому эту веру обратить. Как мы видим, когда апостол Павел ходил в Афинах, он нашел, значит, среди многих идолов один камень, где было написано «Неведомому Богу». Вот вершина, так сказать, языческого человека, который может дойти ближе до того, что я знаю, что все это не боги, но есть настоящий Бог, но для меня он неведом. Я его еще не знаю. Но внутренне я уже готов, я верю в него. Но когда выходит личность Господа, и человек говорит, вот, наконец-то, тот, кого я не ведал, я теперь ведаю. Вот. И он преодолевает стыд от людей, что как это, вот я офицер пришел перед своими, ведь свои могут насмеиваться офицеры, во, пошел там к иудею, в раввину, там, значит, обратился к ха-ха-ха, мол, понимаете, это стыд. Он на это не обратил внимания, вера насколько преодолела. Он преодолела порицание, ненависть, ропот со стороны правоверных, так называемых, иудеев, которые относились к язычникам, не знаю, спросил, кто церковь прислушает, будьте как язычники метали. То есть, если уже язычник по, так сказать, внутреннему состоянию или метали, то к нему отношение совершенно другое. Вот. И он и это все преодолел. И этим же свидетельствует, в нем живая вера, а не корысть только лишь ради одного исцеления, или там еще что-то. Живая вера двигала этим человеком. И поэтому Господь его совершенно справедливо прославляет на все века для православных христиан. Берет в основание, полагает веры. И святые отцы толкуют, что это образец глубочайшего смирения. Это вера сотника и его отношения. Ибо он не просто поверил, что Бог может исцелить, тогда не нужно было говорить, не входить. Да? Он говорит, да, да, скорее заходи. Он еще был глубоко смиренным человеком, что удивительно для офицера очень гордой римской идеи и Римской империи, которая весь мир, да, и так далее. То есть это очень удивительно, что в лице, значит, офицера римской армии были такого смирения и такой веры люди. И это научает нас, чтобы мы не судили прежде времени об окружающих людях, чтобы не судили их только по внешнему одеянию или формальному принадлежности. Мы не знаем. Может быть, рядом человек, который пока еще вне церкви, но он внутренне намного ближе к Богу, угоднее Богу, и кандидат в Царствие Божие куда несомненно достойнее, чем мы, которые родились в вере, принадлежим формально, ходим в храмы, все выполняем, и внутренне мы никак не можем даже сравниться с его верой. Мы полуверы в лучшем случае, а то и не веры. И это должно служить нам примером. Не судите до времени, пока не снизойдет Господь и не откроет внутреннее состояние. Ибо на страшном суде будут открыты книги, а не книга. Подчеркнуто. Какие книги? Книга деяний человеческих, где будет записано такого-то числа, дня, там, вот такой-то человек сделал то-то, то-то, то-то. Добрый или злой? Что-то сделал. Но настоящую цену этому деянию, допустим, подал милостыню таким-то объемом, такой-то там вещью или таким-то деньгами. Нищему, на храм, на монастырь, там, неважно. Подал милостыню. Казалось бы, формально это доброе дело, признанное. Но вот откроется другая книга, поэтому сказано книги, книга сердечных намерений. И будет сличено его деяние с его настроением, то есть с его состоянием его сердца. Какое было сердце у него в этот момент? И тогда будет воздано должное. Либо эта милостыня будет утверждена и принята, либо она будет признана лицемерной, там, по страсти какой-то другой сделанной и не имеющей никакой цены в очах Божьих, а еще более того, может быть, даже и приписано в грех. Молитва может быть в грех, сказано в Писании, так и милостыня может быть в грех. Поэтому, опять-таки, настоящая вера – это есть борьба за очищение сердца и хранение своего сердца. Сыне, дашь мне сердце твое, дух человеческий. А уже почему промыслом Божиим Господь распределяет, так сказать, в истории человеков, что одни там, одни там, одни там рабы Божии есть находятся, кто-то еще пребывает в язычестве, кто-то там в другом, значит, еще не знающем Бога народе и так далее. Это промысел Божий. Но когда приходит Господь, свет миру сему, настоящий духовный свет, то Он его являет, кто по-настоящему верующий. Это выявилось в первом пришествии, и многие неожиданности, как мы видим, что языческие офицеры превосходили в вере верующих ветхозаветных людей, то это произойдет и при втором пришествии, когда окончательный, и в том числе страшный суд, и выявит по-настоящему цену нашей вере, нашим упованием, нашей, так сказать, принадлежности истинной церкви. Все выяснится. А в жизни часто бывает, что внутреннее содержание, внутренний настрой, внутренний дух не всегда соответствует внешнему. Бог не всегда дает совпадению этому. Вот. И мы видим в житиях святых много случаев. Скажем, в Патрикеке Печерском описано, что один брат подвязался всю жизнь искренно, смиренным духом, в молитве, и все. И, конечно же, он чаял получить схиму, но Бог так попустил, что братья игумены никто ему не предложил или отказывали, а он по смирению своему не мог никак этого настаивать там, и так и отошел ко Господу без пострига в великую схиму. А другой, более такой опытный в житейских делах, добился схемы, все, и был погребен в схеме. И так промыслом Божьим случилось, что там по какой-то причине пришлось вскрыть эти могилы и гробы этих как раз двух, в том числе коснулось этих двух подвижников или монахов иопечерских. И когда стали открывать гроб, то вдруг увидели к своему изумлению, что тот брат, который был похоронен без великой схимы, был облачен в великую схиму, а тот, который был похоронен с почестью как схимник, вдруг лежал без мантии и без схимы. И так Бог выровнял по внутреннему состоянию, по смерти, то, что люди по каким-то условиям своим нарушили божественное вот это соответствие духовного закона. И один раз, и еще выявил это на внешнем уровне, потому что у Бога то могло быть Царствие Божие, это и так, но он оставил это внешнее свидетельство, то есть, что в буквальном смысле одежды были перенесены с одного на другого. И этим показано, что не обольщайтесь внешним. Никто не знает, кто по-настоящему чего достоин. Поэтому, когда святые отцы подходили к этой грани, разделяющей эту жизнь и переход в вечность. Это была страшная для них грань. Они трепетали, болелись, хотя бы были исполнены святости и Духа Святаго, и подвигов, и все. И говорили, кто знает, один суд человеческий, а другой суд Божий. То есть и они, хотя имели множество свидетельств, так сказать, милости Божией и благодати, все равно они не доверяли своему суду. Вот. И именно потому, что они научены Духом Святым, что никто не знает, что в человеке, только Дух Божий. Вот, и больше никто не может знать по-настоящему. А мы должны научиться смиренно мудрию в отношении этого вопроса. Никогда не судить преждевремени о других людях, пока они воплоти и не умерли. Мы не знаем их состояние. Часто даже если умер, мы не знаем, как он умер, что у него внутри было, что он перед смертью исповедовал. Мы не знаем. Если Бог не откроет, то мы этого не знаем, мы не можем судить. Поэтому сказано, не судите и не осуждайте. Мы должны судить себя, сличая с заповедями Евангелия, с требованиями Господа и Церкви, и как мы преуспеваем, как где наши плоды, из меня Бог за это спросит. Тем более ты назвался Сыном Царствия, вошел в истинную Церковь, и где же твои плоды? Почему языческий офицер превосходит тебя по вере? Почему он плотник показал, будучи на стороне, а ты как бы здесь, тебе все условия благоприятствуют, и ты не можешь и подобную веру, и близко вскрыть со своего духа, со своей, так сказать, внутренней жизни. Поэтому вся задача обернуться внутрь себя, заниматься собою, своей верой, проверять, верю ли я, в какой, живая ли эта вера, и оживлять ее всячески, духа не угашать, а подогревать, поддерживать ревность, не угашать, а просить Господа ревность о спасении моем, значит, прилежность к молитве, понуждением, тяжело, да, но нельзя угашать это направление. И внутренний настрой сердца, очень важно иметь внутреннее правильное настроение. Оно решает все. Оно решает. А не внешнее, что бы то ни было. Внешнее прочитал акафист, оставил службу, все выполнил. Если мы будем делать только внешнее, будет расти фарисей, самодовольство. Мы будем это отмечать. Я уже столько многих добрых дел наделал, Бог мой должник. Это неизбежно, это будет погибельнейшее состояние. Но мы будем слепыми не видеть этого и приписывать себе вот такие добродетели, которые на самом деле их отсутствуют, их нету, они в грех идут нам. Чтобы этого не было, надо жить внутренней жизнью, надо помножать, исполнять заповеди Божьи самим делом. Тогда мы придем в глубокое смирение, ибо мы увидим несоответствие заповеди Божьей с нашими немощами, что мы не способны ничего исполнить так, как Бог повелевает. Не способны ни искренне смиряться, не молиться, не любить братьев, не любить Бога, не быть преданными и так далее, не бороться страстями как должно, не являем эту ревность и так далее. Даже в той мере, как мы ревнуем о земных благах. Переходя к небесным благам, мы показываем беспечность, равнодушие, холодность, унываем, все. Как только в земном, там мы не можем добиваться, сразу ревнуем, ищем все и добиваем. Как только в духовном, расслабление идет. Почему? Вот наша немощь проявляется. За собственную вечную участь мы так не переживаем и близко, как за какое-то временное греховное услаждение или какую-то земную потребность. Это тоже удивительно, но это мы видим факт. И вот когда мы будем так видеть себя, то у нас не будет никаких проблем с исповеданием своей греховности. Мы будем глубоко видеть, сознавать свою греховность, ее постоянно исповедовать, носить грех перед собой, как грех мой предо мной есть выну, как написал пророк Давид. Вот. И мы будем свой грех постоянно видеть как вот эту греховность, не конкретное какое-то проявление, вот, а вообще свой грех как свое состояние. И покамись он у нас не умолится, не вычистится, не избавится, мы не будем спокойны. Мы не будем беспечны и равнодушны, мы будем постоянно в тревоге за свою вечную участь. И эта тревога будет служить основанием ревности, как бы заставлять двигать нас. Нет, вот пока не очистим меня к молитве, ко всем другим средствам, добродетелям, и к отношениям к церкви, и отношениям к духовному отцу, как источнику божественной милости и благодати, и ко всем другим источникам божественной благодати и божественной милости. С глубочайшим благоговением будем относиться, как нужду имеющие. Так как относился этот сотник к явлению Господа. И важно и другое заметить в этом случае, что личность Господа определяет все. Личность Господа. Иначе невозможно вскрыть внутреннее состояние человека. Если нет личности Господа Иисуса Христа, то невозможно сказать, кто верующий, кто неверующий, и как кто верует, и как кто живет. По-настоящему мы не знаем. Мы не знаем. Но в отношении к личности Иисуса Христа и вскрывается. Вот появился Господь во плоти на земле, ходил, и люди стали вскрываться. То так, тот этак. Те отошли, тот предал, те согласились убить, те кричали «распни», а те пошли до конца, и Матерь Божия Богослов прямо до креста стали сокрестниками. То есть разные люди, по-разному, те, которые все-таки были его последователями, а по немощи колебались, Господь их укрепил, сделал апостолами и своими последователями. Те, кто до конца прибыли, получили самое высшее, мы знаем, сокрестники. Они воскресли во плоти еще до всеобщего воскресения Пречистой Владычицы, Святая Богородица и Великий Иоанн Богослов. Ибо они прибыли верными до конца, не поколебались, а наоборот пережили страдания крестных мук, сокрестники. Вот. То есть в духе своем, в уме своем они видели, что на самом деле происходило. Вот. Не только внешнее мучение. Вот. А остальные по ним сейчас сбежались, да, Господь их восстановил их. Петр трижды отрекся, мы знаем, Господь восстановил его, вот, и он еще был великим, пострадал за Господа, великим апостолом, первоверховным является, и это несомненно так. Но мы видим разность уже даже в этом, даже у верных людей была разность в отношениях их внутреннего духа, а тем более, кто предал, кто оставил, мы видим, что личность Господа вывела, как бы вывела свет Божий всех, каждого из них. Вот. И поэтому очень трудно судить, если есть какое-то другое, если взять как бы за проявление какое-то другое, что-нибудь другое, кроме личности Господа. Потому что как мог вот, Гадаринский бесноватый иначе спастись, если бы Господь лично не пришел к нему? Никак. И как люди судили его до этого исцеления и обращения? Смотрели с сожалением, с ужасом, с отвращением, боялись и сковывали цепями. Вот такое было отношение к этому несчастному страдальцу. И если кто-то сказал, что он угодник Божий, то там не только посмеялись бы, поругались и сказали, да ты такой же сумасшедший и бесноватый. Как можно такого человека считать сыном Царствия Божьего, угодником Божьим? Но как мы видим, чудо Божие, милость, никто не может ограничить. И мы не знаем, Гадаринский бесноватый входит в число учеников и последователей Господа. И говорит, Господи, я хочу. Он говорит, иди проповедуй. Бог послал на проповедь своему городу. Вот. А те, которые, казалось бы, были учителя, он обличает горе вам, лицемерие, фарисеи и книжники. Видите, совершенно другое отношение. Поэтому мы никогда не знаем, как Бог относится к данному человеку. Мы видим только, как человек пребывает, в чем мучается. Или он бесноватый, или он язычник, или он офицер, или он там еще кто-то. Это мы видим. А этот мытарь, вспоминаем, да, на дерево забрался. Вот. Захей, да. А этот Матфей, мытарь, сидит тоже, презираемый, все. И Господь этих презираемых, и понимаем, собирает делать свои имя не просто там какими-то второстепенными, а самыми близкими друзьями, апостолами, там, святителями и так далее. Вот как поступает Господь. Если бы мы упреждали Господа, как бы каждый себя должен поставить, допустим, я пошел этим путем бы, обратил бы я внимание на Радонежского бесноватого? Нет, пошел бы мимо. Обратился я бы к физическому сотнику? Нет. Я сказал, да нет, это какое-то не может быть. То есть человеческая оценка совершенно другая. Мы бы всех этих людей, а разбойник вообще бандит, куда? Фу. Ведьвицы. Мы бы никогда, у нас в голову не пришло, что он может быть в самых страшных страданиях Спасителя. Он исповедовал его вслух. Ну, конечно, владычица, я бы слово исповедовали самим делом, своим страданием, состраданием. Но вслух заявить, когда все ругались, смеялись, объявить его Богом и попросить у него Царство Божие. И это сделал бандит, разбойник, убийца, грабитель. Вот, и он вошел первым из рода человеческого Царства Божия. Первым за это исповедание. И плюс пострадал, конечно. Уже не отказывался от страданий. Не говорил сойду с креста, и вот тогда уверен. Или с ними. Как тот разбойник. Все, я эту жизнь рассчитался, не хочу ее уже знать. Все, Господи, хочу новой жизни жить. Хотя у меня осталось считанные часы, минуты моей земной жизни, но я уже, Господи, помяни меня, Царство Твое. Вот как бывает действительность. Евангелие и книги Ветхого Завета написаны для того, чтобы мы учились различать истинное добро и истинное зло. Вот эти примеры, они следовали своей плотской мудрости, плотским знаниям, опыту и человеческому восприятию. Потому что оно ложно. Господь в Писании говорит, не таков мой ум, как ваш ум, и пути мои не такие, как ваши. Постоянно подчеркивает разность между человеческим и Божьим. И если принималось человеческое, то освященное, очищенное, облагодатственное, благодатью Духа Святаго осоленное, и тогда уже такое принималось. Ибо уже не мы говорим, а Христос во мне живет, ибо я имею ум Христов, и так далее, как вот апостол Павел учит. И тогда уже оно принималось, ибо это уже было сотворчество Бога и человека. Это чистый человеческий дух, очищенный с Богом, с Духом Святым. Он мог уже богоугодное творить, говорить, учить. Идея действовать. До этого человеческое не приемлется. Оно находится в смеси со злом. И слепота является признаком и плодом этого человеческого грехопадения. Слепота к духовным реальностям. Люди не видят этих примеров сами по себе. Если бы Бог свои лично не засвидетельствовал вот об этих людях, что он их принимает, никто бы их не уважал бы, не принимал, не ценил. А мы теперь многим из них молимся. Они в числе святых Божьих. Или, в всяком случае, на Евангельских примерах учимся и пытаемся подражать вере языческого офицера. Вот, и других разбойника, там, мытаря, блудницы и так далее. Настолько надо быть осторожным в своих суждениях и черпать разум евангельский, отвергаться своего плотского мудрования и заменять ее евангельской мудростью. И только в практике покаянной, молитвенной, с целью покаяния Иисусовой молитвы заниматься, плачем, мы можем достигнуть постепенно, мало-помалу, вот этого великого дара, и очень нужного дара, но он один из величайших даров, различение духов и различение добра и зла. И судить не по поверхности, не по имени, не по внешнему положению или условиям, а смотреть в глубину духа и видеть, действительно это верующий человек, то меня уже не должно смущать ничего. Где он, что он, откуда он, происхождение, страна, документы, одежда, звание, ничего не имеет значения. Он Христов, раб Божий, истинный, несомненный, он брат мой, он соучастник в общем царствии, он любит моего Бога, которого и я люблю, он верит моему Богу, которому и я верю, да еще, может быть, и превзошел меня в вере, и дай мне, Господи, дорасти до его веры. Он смирен пред Богом, дай, Господи, и мне смириться. Он любит ближнего, ибо он не о себе просил, а болящим ближним. Он явил сострадание, и много добродетелей открылось в этом человеке, которых я еще только мечтаю иметь. Вот как много можно поучиться из одного маленького рассказа Евангелия. И не просто теоретически, а приложить к своей жизни, к своей жизни во Христе, к своему вере. Прилагать надо, делать усилия и достигать, приносить плод, не успокаиваться до тех пор, пока не будет принесен соответствующий плод. И опять-таки главным стремлением личность Иисуса Христа, Господа Бога, Спасителя нашего, Искупителя нашего, Благодетеля нашего, должна быть центральной для нас, главной, потому что для христианина, как говорил великий святитель земли русской Игнатий Брянчанин, Христос все. Все. Это для нас пища. Буквально в смысле мы ходим в храм вкушать эту божественную пищу. Питье. Господь так мудро сделал, что это для нас и питье, то есть мы вкушаем его тело, пьем его святую чистую кровь. Это для нас свет, жизнь, путь, спасение, искупление, избавление, исцеление, защита от бесов, защита от зноя, страстей и от холода, скорбей жизни, от всех неурядиц, от всего, что только можно, и акафист, и Иисусу Слащайшему, где перечисляются как бы некоторые грани этой божественной личности. Это только маленькое, слабенькое оттенение некоторых моментов, как мы можем помышлять о нашем Спасителе. Но все это заключается в его личности, а связь с его личностью у нас одна. Покаянное, смиренное предстояние пред ним – в молении его сладчайшим, дражайшим именем, которое он даровал, идя на крест. В лице своих учеников и последователей даровал это моление, а в последнюю очередь даруется самое-самое драгоценное. Да до этого была дарована молитва «Отче наш», раньше. Еще в самом начале, да, его служения, выхода на проповедь, и другие там заповеди, и притчи, и поучения. Но это было даровано в самый последний момент, уже перед смертью. И казалось бы, что и вот как бы самое лучшее, что было приготовлено, было даровано в последнем. Вот я уже сейчас, вот возьмите, молите. Раньше ничего не просили в мое имя. Теперь просите и получите. Дай же Бог нам молитвами этого бывшего языческого сотника, а теперь святого угодника Божия, поревновать его вере и достигнуть ее, и понести плод, и войти в царствие, и возлечь с Авраамом, Исааком, Иаковом и всеми праведниками от века, угодившим Богу. Аминь. Цель, все, душе, все, помышления нашего Отца.